страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 5 октября, сегодня 9 часов утра сейчас. Это передача «По страницам Библии». Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун в этой студии. А мы с вами читаем Библию, мы с вами размышляем. И мы с вами сегодня переходим к очень важному и, я бы сказал так, драматичному событию в жизни израильского народа. То есть тут действительно все серьезно, действительно все... Очень неожиданно, но на самом деле, ну, давайте я сначала напомню для тех, кто не знает, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читаем всю Библию за 5 лет, с начала до конца. Мы сейчас с вами в книге «Исход». А вот теперь я могу сказать о том, что часто, читая Библию, мы упускаем взаимосвязь различных книг, различных ее частей. То есть нам кажется, что и книги, и главы существуют как бы отдельно. Мы не замечаем развитие сюжета. На самом деле есть такое понятие «библейский нарратив» или «библейское повествование». Так вот, в библейском повествовании все подчинено совершенно конкретные определенные цели. И прежде чем, даже прежде чем мы прочитаем сегодняшние письма, и уж тем более прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, я хотел бы об этом библейском повествовании несколько слов сказать. Вот библейское повествование характеризуется несколькими особенностями. Тут я могу порекомендовать книгу Гордона Фи «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Так вот, там об этом вы можете прочесть подробно, причем очень простым, доступным, понятным слогом. А я же отмечу сейчас несколько особенностей библейского повествования. Во-первых, в библейском повествовании его части взаимосвязаны. Есть некая идея, есть красная нить, которая проходит из одной главы в другую. И даже из одной книги в другую. Уж в Пятикнижии это совершенно очевидно. Помните, мы с вами говорили, когда приступали только к книге «Исход», что это книга, в которой ничего не начинается и ничего не кончается. Это часть повествования. Начало было до, а завершение будет после. Вот эту взаимосвязь очень важно видеть. Во-вторых, у библейского повествования есть один главный герой. И этот главный герой — Бог. Бог, который работает со своим народом, который действует в израильском народе. И какие бы люди на сцене библейской не появлялись, да, это важные люди, да, это может быть очень серьезно, но главным героем все равно остается Бог. Так же, как и в Евангелии, когда Божий Сын приходит на землю, Он встречается с разными людьми, эти люди занимают немало страниц Писания. Тот же Павел, апостол Павел, занимает немало страниц Писания, хотя при земном служении Иисуса Христа Павел с Иисусом не встречался. Иисус явился Павлу уже по пути, Савлу Павлу, уже по пути в Дамаск. Вот, да, Павел занимает немало страниц Священного Писания, и, конечно, мы о нем говорим, и, конечно, мы смотрим на его жизнь, но и он на самом деле существует с одной целью — чтобы показать действие Бога, чтобы показать, как Бог работает с человеком. Почему я сейчас об этом напоминаю? Вот кажется, что перед нами некая серия разрозненных эпизодов. Мы слушали с вами о скинии, мы слушали с вами о том, как эта скиния устроена, как надо ее строить. А сегодня у нас будут 2 эпизода. Один касается постройки скинии, и тут все вроде бы нормально, тут все вроде бы понятно. И вдруг после этого мы с вами подойдем к страшному эпизоду в жизни Израиля. О нем уже завтра будем на самом деле говорить, но вопрос я о нем задам сегодня. И кажется, что вот тут скиния, вот тут суббота, вот тут все такое понятное и разумное. И каким образом, вот как объяснить такое падение Израиля? Смотрите, что получится. Смотрите, к чему мы с вами подходим. И Израилю Бог дает указания о том, как строить скинию. И даже, как мы сегодня с вами узнаем, Бог ставит мастеров, которые будут строить скинию. Ну, по крайней мере, вот, скажем так, современным языком, руководителей этого проекта. Но пока все это Бог делает, что-то в Израиле происходит. И вместо скинии израильтяне начинают делать нечто другое. Они начинают делать золотого тельца. Вот что происходит в Израиле? Почему вместо скинии они начинают строить золотого тельца? Почему, увидев Божие благословение, израильтяне начинают делать себе идола? Я даже не скажу другого бога или божество. Я скажу, как есть. Они начинают делать себе идола. Как это может быть? Как это могло быть тогда? Как это может быть сейчас? Вот это вопрос, который я уже поставил в наших группах ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Там есть и видеотрансляция. Смотрите эту трансляцию также. Причем это можно делать и сейчас в прямом эфире, и в записи. Анастасия, наша постоянная слушательница, пишет нам о том, что вот сейчас у нее такой этап в жизни, когда нет возможности слушать прямой эфир, но вот она смотрит в записи нас. Если раньше это было с Библией в руках и ручкой, чтобы делать заметки, чтобы делать конспекты, вот сейчас получается немножко по-другому. Такой этап в жизни. Да, Анастасия, вы сами понимаете, что вы не первая, даже в этом цикле передач вы не первая. У нас были уже такие письма, и были люди, которые нам писали за вот те полгода, которые этот новый формат существует, ну, что вот сейчас такой этап в жизни, когда слушать в прямом эфире невозможно. Я буду молиться о том, чтобы вы и слушали, и, по крайней мере, если не удается слушать даже в записи, чтобы вы Библию читали. Я обращаюсь к Анастасии и ко всем остальным нашим слушателям, коих становится все больше. Вот вы уже знаете, что мы идем примерно по главе. То есть каждую встречу у нас с вами одна глава библейского повествования. Это означает, что даже если вы где-то как-то не успели, вы не можете послушать, вот обязательно, в любом случае, прочитайте ту главу, которая должна обсуждаться сегодня. Знаете, что вы еще заметите? Если вы с нами были некоторое время, то мы ведь не только объясняем Библию, даже не в этом задача. Задача не в том, чтобы сесть и все растолковать. А задачей доктора Маги и задачей тех людей, которые сейчас делают эти передачи, было научить людей читать Библию самостоятельно. Если хотите, это методология библейского чтения и библейского изучения. Вот поэтому, если у вас нет возможности нас слушать по каким-то причинам, ну что ж, друзья, хорошо, просто берите и читайте Библию сами. Вы можете все прочитать, вы можете все усвоить, все услышать. И, ну, в любом случае, ведь говорит-то с вами Бог. Он, может быть, может говорить через эти передачи, он может говорить какими-то другими способами. И это нормально. Не пропускайте, даже если вы пропустите какой-то день или несколько дней наших программ, ни в коем случае не пропускайте возможность читать Библию. Это важнее, чем прослушивание наших передач. Ну, а потом, когда будет возможность, присоединяйтесь к нам. Более того, вопросы для обсуждения есть в социальных сетях, даже если вы не смогли послушать нас в записи. Вот обязательно читайте эти вопросы. И если у вас будет желание обсудить, сделайте это. Еще одна тема, которую поднимает Анастасия. Я напомню, кстати, к тем, кто нас, может быть, не слышал последние 2-3 дня. У нас сейчас будут более такие длинные, продолжительные вступления и короткие заключения. Потому что, ну, я раньше предполагал, что вы будете слушать нашу предзаписанную часть, библейскую беседу, и писать нам во время библейской беседы. Это не получается, это вам неудобно. Кстати, есть звонок телефонный, я вернусь к нашей теме. Давайте мы сейчас возьмем звонок, ибо слушатель ждет. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а где вас можно слушать еще, скажем, не только по интернету, а где-то вот лекции ваши или что-нибудь вообще вашего радио Теос.
А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Галина Арнольдовна.
Галина Арнольдовна, спасибо вам большое за звонок. Смотрите, радио Теос сейчас существует и вещает в интернете и в социальных сетях. Это главный способ, главное место, где вы можете нас слушать. Сейчас у нас нет трансляции на частотах, ну, потому что люди уходят в интернет, и люди гораздо активнее слушают интернет, чем средневолновое радио, точно, скажем так. Вот, что касается других мест, где можно слушать сотрудников радио Теос, сидя здесь в этой студии, в эфире, я не могу рекламировать, я не могу сказать, так, вы знаете, я такой-то классный пастор, приходите ко мне, вот вам консультации, еще что-то. Это не мой стиль. А что вы можете сделать? Вы можете ввести в интернет имена интересующих вас сотрудников, ну вот, просто в поисковик, да, и вы легко найдете и другие места, и другие способы. Все это вполне реально. Вот, но сидеть и говорить о том, что приходите туда-то и туда-то, ну, извините, это просто не стиль этой передачи, у нас такой возможности сейчас нет. А так, спасибо вам огромное. Вот, теперь, возвращаясь к нашей теме, Анастасия задает еще один вопрос. Я сказал вчера, цитируя, кстати, доктора Джона Вернона Маги, что вот мы с вами должны понимать, что у неверующего человека может быть только одна молитва. Это молитва «Господи, помилуй». А неверующий человек молится этой молитвой, и он приходит к покаянию, он приходит к спасению, тогда все остальное имеет смысл. Анастасия совершенно резонно спросила, а как же тогда учить молитве детей? Ребенок еще не выразил своего желания пойти за Христом, последовать за Христом, но что же с ним-то делать? Ведь мы же учим его молиться, обращаться к Богу, разговаривать с Богом, а он ведь еще... невозрожденный. Как быть? Я думаю, что вы уже заметили, что доктор Маги весьма категоричен. И зачастую вот эти... у меня, кстати, были сомнения, когда я готовил передачи, вот эти русские наши, наш русский вариант. Может быть, всю эту категоричность поубирать оттуда. Попробовав сделать пару выпусков так, убирая категоричность, я понял, что изюминки не остается. Поэтому решил... оставлять как есть, а только все-таки объяснять, в каком контексте это сказано. Доктор Маги говорит в контексте неверующих, невозрожденных людей, которые где-то услышали, что вот есть вот такая штука, как молитва, и используют эту молитву как такую волшебную палочку, палочку-выручалочку. А это есть в американской культуре, это есть и в нашей культуре, когда задают... Ну, нам тут недавно прислали вопрос. Скажите, пожалуйста, какой молитвой молиться, если муж пьет? За этим вопросом совершенно конкретный подтекст. Вот дайте мне такой текст, такую молитву, напишите, пришлите, которой можно помолиться, и муж не будет пить. Кстати, есть в православной традиции, есть молитвы, молитва конкретная, которая вот, в которой именно прошение об избавлении от этой самой чаши, которая вредит, вот, и ведет к погибели. Но штука в том, что молитва не является такой палочкой-выручалочкой. Должны быть личные отношения с Богом, должно быть личное общение с Богом. И тогда уже все остальные вопросы, ну, встают на свое место, они разрешаются. Вот так же и здесь. Я знаю... студентов, которые, ну, люди вообще Библию не читали, в церковь не ходят, но молятся перед сессией. Причем молятся кому попало. Ну, то есть, кто может помочь. Я уж не буду перечислять все имена. Вот, ну, кто бы ты ни был, ты мне помоги. О такой молитве идет речь. С другой стороны, помните, мы с вами говорили, когда обсуждали выход израильского народа из Египта, что израильтяне выходили с семьями, и в эту семью, которая получала избавление верой родителей, входили и дети. Помните, апостол Павел говорит о том, что верующая жена освящает неверующего мужа. Не в том плане, что он будет спасен обязательно, а в том плане, что... у него немножко особое положение. У него есть свидетельство, которое рядом с ним. Также и верующие родители. Я думаю, что пока ребенок не подошел еще к тому возрасту, когда он сделал выбор, сознательный выбор, а естественно, наша задача его учить. И Господь по милости своей принимает молитву ребенка. Когда трехлетний ребенок молится за столом, или там, пятилетний ребенок молится перед сном, он же не молится молитвой такой волшебной палочкой. «Боже, если я сейчас не помолюсь, я плохо спать буду». А он молится, потому что учится молитве. И вот предостережение, которое мы с вами слышали, оно, конечно, не об этом. Сегодня в 31 главе говорим о мастерах, которые делали скинию. Говорим о субботе, важная также тема. Если у вас будет желание высказаться, поддержать или поспорить, пишите, знаете уже как, куда, контакт напоминать не буду. Ну, а вопрос, который я поставил сегодня, как получилось, что вот одновременно со всей этой ситуацией Израиль, то есть вот Моисей на горе, Моисей получает это слово от Бога, а в Израиле безобразие. Вот каким образом, почему это так? Сегодня тоже к этому подойдем, между прочим. А давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, ну и после этого откроем Библию вместе. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам самое главное. Благодарим Тебя за то, что Ты меняешь наши сердца, Ты открываешь нас, Ты приводишь нас к себе. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 134-я у нас с вами встреча, и я понимаю, что кто-то из вас уже устал, потому что мы читали о том, как устроена скиния, мы описывали чертеж, описывать чертеж по радио – дело сложное и неблагодарное. Но вот сегодня мы с вами поговорим о тех проблемах, которые есть и в современной церкви. Проблемы эти не новые, были они и тогда они решались, и сегодня также существуют решения, которые дает Господь. Мы в 31 главе книги «Исход», 1 стих, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощников». И дальше перечисление этих помощников. Бог ставит человека, который будет руководить постройкой скинии. Бог также дает ему команду, помощников. Какое отношение все это имеет к нам? Представьте себе, что этот Веселиил сказал бы: «Нет, я не хочу строить, я не хочу быть технарем, техническим рабочим, я хочу проповедовать. Я хочу быть таким же, как левиты, как священники. Хочу быть среди них». Знаете, Бог дает каждому из нас определенные таланты, определенные способности и использует эти способности в своем деле, в своем плане. Вот Веселиил был человеком, который преуспевал в ремесле. Кстати, мы читаем также, что Бог исполнит Веселиила Духом Своим. Духом Божьим исполнялись в то время цари израильские или пророки.
или люди, которых Бог использовал для того, чтобы писать свое слово. Веселил будет исполнен также мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Бог готовит этого человека для особой роли, для особого служения. Он должен будет возглавить постройку скинии, ну и, собственно говоря, он должен быть еще и менеджером, руководить группой людей, которые вместе с ним эту скинию будут строить. Знаете, с высоты своего пасторского опыта я не понимаю многого. И вот одна вещь, которую я не понимаю. Почему в наших современных церквях технари так часто рвутся проповедовать? Я видел людей за кафедрой, которые были преуспевающими технарями. Это инженеры, это слесари, это кто угодно. И эти люди каются, и они говорят, вот я тоже буду проповедовать. Я строитель, но я буду созидать Дом Божий, Церковь Божию. Я понимаю, когда Бог призывает к такому служению. Но зачастую это служение бывает абсолютно самовольным. У человека нет призвания к проповеди. У человека нет учительского дара. Но у него есть другие дары, которыми он может пользоваться, которыми он может славить Бога. Он этого делать не хочет. Знаете, зрелище строителя, проповедующего за кафедрой, порой бывает столь же печально, как зрелище проповедника, делающего ремонт в своем доме. На это тоже можно посмотреть, можно усмехнуться, можно сказать, все ты делаешь неправильно, и держишь ты инструменты неправильно, и инструменты не те. Каждый должен заниматься тем, к чему он призван. В церкви немало служения для самых разных людей. И для тех, кому ближе какие-то, может быть, интеллектуальные, духовные изыскания. И для тех, у кого, как говорится в народе, руки из правильного места растут. Вот для технических работников в церкви немало места. Когда я говорю технические работники, я понимаю это широко. В одной из церквей, пастором которой мне довелось быть, был у нас один диакон церкви, он был в братском совете, а в светской сфере он был генеральным директором довольно крупной фирмы. И вот все, что касается управления, администрирования, у него было великолепно. Но этот человек постоянно говорил мне: «Пастор, ни в коем случае не просите меня молиться при людях, ни в коем случае не просите меня вести церковь в молитве». Я молюсь, у меня с молитвенной жизнью, слава Богу, все вот более или менее нормально. Но когда я предстаю пред людьми, когда я вижу их глаза, у меня язык ко рту не прилипает, я слова сказать не могу. Пастор, не просите меня молиться при людях. И знаете, когда я был еще молодым и неопытным пастором, мне все хотелось его перевоспитать, мне все хотелось его переломить и сказать: ну что же, это все очень легко, это несложно, давай, попробуй. Я даже пытался это сделать, и он сопротивлялся. Со временем, основываясь в частности на 31 главе книги «Исход», я понял, что и пытаться не стоило. Этот человек занимает в Божьем деле, в Божьем служении то место, на которое его поставил Бог. В нашей команде, команде нашего радиослужения, есть сотрудник, который блестяще работает со звуковым оборудованием. То есть он знает об оборудовании все и больше того. У этого человека, к тому же, замечательный голос. И мне кажется, что этот человек мог бы быть блестящим ведущим передачи. Я несколько раз обращался к нему и предлагал провести или, по крайней мере, поучаствовать в ведении передачи. Каждый раз я получаю один и тот же ответ. «Нет», — говорит человек, — «я гораздо уютнее, гораздо спокойнее, гораздо лучше чувствую себя за пультом звукорежиссера. Здесь мое место, я понимаю, что вот это так от Бога». И по плоти мне хочется сказать ему: «Нет, давай ты будешь расширять свое служение, давай-ка ты переходи в другую сферу». Но Бог меня останавливает, напоминая мне о том, что было бы, если бы я начал штукатурить потолки или чинить водопроводные краны. Знаете, очень часто в церкви возникают проблемы, когда мы, считая себя особенно духовными, беремся не за свое дело. Проблема оказывается еще больше, если мы, также считая себя особенно духовными и взявшись не за свое дело, потом еще начинаем учить этому других людей. Веселил и его команда имели особое служение, особое помазание от Бога. Это служение – постройка скинии. И они были верны там, куда Бог их поставил. Да, у каждого из нас есть перспективы роста. Да, каждому из нас нужно думать о том, что будет с нами дальше, куда мы будем расти. Но задавайте Богу и другой вопрос. На своем ли я месте? Или я взялся за то, к чему ты меня на самом деле не призываешь? Еще одна тема, которая возникает в 31 главе книги «Исход», это вопрос о субботе. Нас, христиан, часто спрашивают, когда же Иисус отменил заповедь субботы? «Никогда», отвечаем мы. Так почему же вы ее не соблюдаете? Почему же вы собираетесь и славите Бога в воскресенье, а не в субботу? Спрашивают нас. Потому что церкви не давалась заповедь о субботе, говорим мы. Как это? Спрашивают нас. А вот давайте прочитаем. Книга «Исход», 31 глава, с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Давайте остановимся на минутку. 6 дней Бог творил этот мир. На 7-й день почил. Это был день отдыха. И предполагалось, что для человека работа и отдых также должны будут сменять друг друга. После грехопадения человек стал потенциальным, да и реальным трудоголиком. Я знаю, что не все трудоголики есть и ленивые люди. Кто-то готов работать 7 дней в неделю, а если было бы, так и 8. Кто-то готов отдыхать 7 дней в неделю, а может быть и 8. Но вот эта заповедь об отдыхе оказалась нарушенной. Обращаясь к Израилю, и я подчеркиваю именно к Израилю, к народу своему, Бог дает ему эту заповедь. Шаббат, субботний день, это день, который уделяется отдыху. Бог дает эту заповедь своему народу, израильскому народу. Мы слышали уже об этом. Заповедь обращена не к церкви. Заповедь обращена к израильскому народу. А вот принцип отдыха обращен ко всем. И к церкви, и к Израилю. Суббота была особым днем. Израильтяне вспоминали, что именно в субботу, последний день недели, Бог почил от дел своих. И в воспоминании об этом устраивали праздник. Что вспоминать в субботу христианам? Как Иисус находился в могиле? Как Иисус сходил в преисподнюю? Или что-то другое? Для христиан не случайно главный день недели – это день воскресный. И что вспоминать у нас, конечно, есть. Это тот факт, что Иисус воскрес из мертвых. Поэтому христианская церковь изначально и сделала воскресный день особым днем поклонения, научения и отдыха. Церковь не переносила этот день с субботы на воскресенье. Просто заповедь о субботе была дана Израилю, а не церкви. Поэтому и на вопрос, когда же суббота была перенесена на воскресенье, мы должны ответить «никогда», потому что заповедь изначально не относилась к церкви. 15 стих. «Шесть дней пусть делают дело, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Мы смотрим здесь и в прошлое, и Библия рассказывает нам историю возникновения субботы. Смотрим мы также и в будущее, потому что это знамение навеки. Сегодня о субботе много спорят. И чаще всего эти споры оказываются абсолютно бесполезными. Заповедь отдыха дана и нам. Воскресный день – это день, который мы посвящаем Богу особым образом. На самом деле, конечно, всякий день нашей жизни посвящен Богу. Но именно в воскресенье мы празднуем. Это особое посвящение. Ну а к вопросу о том, когда же суббота была перенесена на воскресенье, да никогда, потому что изначально эта заповедь о субботе в таком виде относилась к Израилю, а не к церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь начинаем читать 32 главу. Помните, как израильтяне обещали Богу послушание? Они говорили о том, что мы сделаем все, что сказал Бог. 32 глава. Очень быстро начались серьезные проблемы. Моисей получает от Бога закон, его долго нет, и его потеряли. Смотрите, что происходит. 32 глава, начиная с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца. Кстати, вот на это он взял и он сделал, обратите, пожалуйста, внимание, оно нам еще пригодится очень скоро. Дальше. И обделал его резцом, то есть опять-таки Аарон это сделал. И сказали они: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. 5 стих. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Честно говоря, происходит кошмар. Потому что ничего подобного Моисей не мог себе представить. Очень быстро, еще не успев толком выйти из Египта. Да, географически они вышли, но духовно они еще не вышли из Египта. Израильский народ снова уходит в идолопоклонство. И тут еще сложнее на самом деле, еще хуже. Можно было ожидать, что Аарон, брат Моисея, поставленный Богом для особого служения, удержит израильтян от идолопоклонства. Но этого не произошло. И более того, Аарон возглавил это идолопоклонство. Аарон не просто участвовал, а руководил этим процессом. Представляете себе, как быстро отступили эти люди? Знаете, мне сложно представить, но с другой стороны, я знаю современную церковь. Я видел немало общин, которые действительно были наставлены Богом, наставлены через замечательных учителей, замечательных пасторов. И эти общины отступают. Эти общины уходят в ересь. Эти общины уходят в идолослужение. Я видел немало христиан, у которых тоже было замечательное наставление, могло быть даже богословское образование и неплохое богословское образование. И эти христиане тоже отступают, эти христиане тоже уходят в ересь. Израильтяне обещали быть послушными его заповедям, обещали несколько раз, и ничего не выполняют. Никакого послушания нет. Господь отвечает на эти события, 7 стих, «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Интересно, Бог провоцирует Моисея. Он говорит Моисею о том, что ты, Моисей, вывел этот народ. Он говорит о том, что это жестоковыйные люди. Бог абсолютно прав в этом. Он знает состояние израильского народа, он знает и наше состояние сегодня. Вот удивить Бога невозможно. Нельзя рассказать ему что-то такое о нашем мире, что-то такое о нас, что-то такое о себе, чего он не знает, чего он не мог бы подумать. Невозможно сказать Богу что-то такое, после чего он скажет, «А я-то думал, что эти люди другие». Он знает, он точно знает, каковы мы с вами, друзья, на самом деле. А теперь давайте послушаем замечательную молитву Моисея. Моисей предельно искренен и честен пред Богом. Он не лукавит. В отличие от нас, в наших современных молитвах, в его молитве нет красивых, вычурных и, в данном случае, абсолютно пустых слов. Каждое слово имеет вес. Моисей приводит несколько причин того, почему Бог не будет или не может или не должен истреблять этот народ. Предложение Моисей получил весьма заманчивое. Бог предлагает, чтобы он, Моисей, стал новым Ноем, родоначальником нового народа. Может быть, предложение это и заманчиво, но никак не для Моисея. Вот что он отвечает. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который, внимание, Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую». Итак, первая причина. Нет-нет-нет, Бог. Я этот народ не выводил. Вывел его Ты. Вы помните, Моисей даже не очень понимал, зачем и за что он берется. И раз возник такой вопрос, конечно, очевидно, кто вывел. Вывел народ Божий, сам Бог. Это его дело, это его рука. Моисей как бы говорит Богу, ты вывел этот народ, ты с ним и разбирайся. Это первая причина. Вторая причина, это 12 стих, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Первая причина, ты сам вывел этот народ. Вторая причина, если ты погубишь этот народ, то египтяне скажут, Бог злой, Бог коварный, Бог несправедливый. Бог вывел этот народ на погибель, вывел его на смерть. Поэтому отведи эту смерть. Не допусти такого. И третья причина, 13 стих. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю и умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. Если ты, Боже, сейчас истребишь свой народ, то и это обещание будет не исполнено, а ты не можешь так поступить. И вот 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус, это Иисус Навин, голос народа шумящего, и сказал Моисею, «Военный крик, встань!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Да-да-да, там был большой, веселый, классный праздник. 19 стих. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Я думаю, что горько им было сынам Израилевым. 21 стих. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал Моисею, да не возгреется гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь и... вышел этот телец. То есть я как бы ничего не делал. Я просто бросил золото в огонь, и вот смотри, что получилось. Аарон — человек, от которого будет начинаться священнический род. Конкретно говорит, я тут ни при чем. Аарон лукавит. Скажу больше. Аарон обманывает. В тот момент, когда Моисей предельно честен перед Богом, его собственный брат Аарон оказывается лжецом. Это страшная ситуация. Теперь на этом фоне мы видим Моисея. Да, он разгневался, он настолько разгневался, что разбил скрижали с Божьими письменами, с Божьими заповедями. Но и в этой ситуации он продолжает молиться за свой народ. И в этой ситуации он имеет ясное и четкое зрение. 25 стих великолепен. Моисей увидел, что это народ необузданный. Это все уже видели, об этом уже даже Аарон говорил. А дальше продолжение. Почему этот народ необузданный? Ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. Моисей увидел, что неправ не только народ, неправ еще и Аарон. 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень, иди ко мне!» И собрались к нему все сыны Левины». Моисей снова ставит народ перед выбором. «Кто Господень? Иди ко мне». Выбор этот будет весьма тяжелым. Последствия греха окажутся весьма суровыми. Но вот эта тяжелая операция, о которой мы с вами узнаем в следующий раз, совершенно необходима. Без нее возникшую проблему не решить. Операция, которую провел Иисус Христос, приняв смерть на Голгофском кресте, совершенно необходима. Без нее проблему греха человечества было не решить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот мощно, очень мощно, сильно. И я думаю, что каждому из нас есть смысл еще раз перечитать эту главу, обратив внимание как раз вот на взаимосвязь эпизодов. Я сейчас это комментировать не буду. Я напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, Facebook, и там был вопрос дня. Вы можете писать ответы на этот вопрос. Уже есть ответы. Завтра, собственно, с этих ответов мы начнем. Пока прокомментирую несколько сообщений. Тут в группах в наших, где трансляция идет, такая дискуссия идет оживленная. Один говорит, нет Бога, другой говорит, есть Бог. Вот, там да, примеры всякие и так далее. Ну что ж, ну нет Бога, есть Бог, это, конечно, не помогает. Послушайте, послушайте то, что говорится в Слове Божьем, и сами решите, от Бога это или нет. То, что вы слушаете эту программу, это уже хорошо. Спрашивают, где найти, где послушать с самого начала. С самого начала можно послушать нашу серию передач на сайте theos.fm, раздел «Передачи», еще раз theos.fm, раздел «Передачи», и серия называется «По страницам Библии». К сожалению, последних выпусков там нет. Пока вот у нас есть некоторые сложности сейчас, мы их решаем, наши сотрудники их решают. Но вот с самого начала вы как раз там их послушать можете. Анастасия, спасибо за комментарий по 9 главе Евангелия от Марка и жертве. Давайте мы сделаем так. Я вот сегодня только этот комментарий прочитал. Сегодня подумаю и завтра в начале эфира на него отвечу. Владимир напоминает, что православная молитва, о которой я говорил, называется «Неупиваемая чаша». Но и у протестантов есть также молитвы, которые мы обращаем к Богу. Они более, может быть, детские, может быть, более непосредственные такие. Но смысл не в том, как звучит молитва. Смысл, конечно же, в том, как мы, в каком состоянии наше сердце при этом, как мы молимся, в каком состоянии наше сердце во время молитвы. Алла в связи с первой частью нашей беседы напоминает о том, что в некоторых общинах, я имею в виду евангельские, такие христианские общины, протестантские, есть такое постановление, что братья в принципе должны проповедовать, потому что говорится, как же они будут расти, если они не будут проповедовать. В таком случае будет проповедовать любой брат, любой мужчина, который стал христианином и стал частью этой общины. Историки евангельского христианского движения в России говорят мне о том, что это постановление появилось прежде всего в сельских церквях, где были одни бабушки, или одни женщины, или одни сестры. Говорите, как удобно вам. И, а там, в принципе, было понимание того, что в руководстве должны быть братья, а братьев не было. И вот эти бабушки, женщины, сестры понимали, что брата нужно как-то взращивать, брата как-то нужно растить. И вот поэтому считалось, если пришел брат, пусть он проповедует, ну, потому что ему нужно расти, иначе как он, собственно, вырастет. Предполагалось, что потом этот брат будет одним из лидеров церкви. Но знаете, как иногда бывает? Забывается причина, по которой это установление повелось. И братья уже есть, но все равно предполагается, раз ты брат, ну, так у нас заведено, наши отцы и деды так делали, то ты вот и проповедуй. Главное здесь опять не путать форму и содержание. Израильтяне решили сделать форму поклонения. А вот содержание поклонения и предмет поклонения они изменили. В этом случае получается идолослужение. Мы вернемся к этому вопросу и будем говорить об этом в следующий раз, завтра в нашем эфире. А пока, друзья, всего доброго и благословит каждого из нас Господь. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. команда проекта «По страницам Библии». Всего доброго.
«По страницам Библии» продолжение следует.